Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Берперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 628-го дня войны. Главные новости понедельника, 13 ноября.
Россия возобновила обстрелы Киева и бьет по гражданской инфраструктуре в Херсоне.
По Черноморскому гуманитарному коридору с продовольствием из Украины прошел уже 100-й корабль.
Европа разрабатывает 12-й пакет санкций против России.
В Румынии открылся учебный центр по подготовке украинских пилотов к использованию F-16. Начнем, как всегда, с военной сводки. Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Телеграме, что российские военные днем 13 ноября обстреляли больницу в Херсоне. Пока известно о том, что уничтожена машина скорой помощи. Также обстреляна центральная часть города. Пострадали 6 человек. Погибли 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. Повреждены не менее 15 домов, административные здания, автомобили. Среди раненых двое медицинских работниц и пациент.
Россия обстреливает интенсивно Херсон уже некоторое время. В прошедшие выходные также обстреливали центр этого города. Тогда погиб мужчина, еще две женщины были ранены. Ну а сегодня в пригороде Херсона под российский обстрел попал автомобиль, в котором ехала семья с двухмесячным ребенком. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Сказал он, что в полдень россияне обстреляли из артиллерии автомобиль, и при попадании снаряда погиб 64-летний мужчина, вероятно, дедушка этого ребенка. В то же время мать девочки получила ранение, а у самой девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. В общем, Россия продолжает стрелять по Херсону, который она оставила, очевидно, совершенно не давая там восстановить какую-либо нормальную жизнь.
Российская артиллерия и дроны продолжают наносить удары по украинским населенным пунктам. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обстреляны Никополь и Покровская община на Днепропетровщине с тяжелой артиллерией и дронов «Камикадзе». На Донецком направлении вооруженные силы России обстреливали Красногоровку, Новомихайловку и Константиновку. Массовые обстрелы наблюдаются вообще на протяжении всей линии фронта. На Лисичанском направлении повреждены два жилых дома в Северске. А в Сумской области Украины российские военные обстреляли 4 приграничных громады. Было зафиксировано 20 взрывов. Вечером в воскресенье вооруженные силы России использовали предположительно ракету С-300 и выпустили ее по Шевченковскому району Харькова. Взорвалась она вблизи одного из развлекательных комплексов. Люди, к счастью, не пострадали.
Также, если дополнять новости о том, как Россия обстреливала Украину в выходные, многие отмечают, что впервые за 52 дня Россия возобновила ракетные атаки на Киев и Киевскую область. Пока вроде бы без жертв. В прошедшую субботу одну ракету, предположительно это была «Искандер», удалось сбить на подлете к городу. Две упали в поле, получили повреждения 18 частных домов, но, как я уже сказал, пострадавших нет.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресном видеообращении к нации предупредил, что Россия может увеличить количество ударов по украинской инфраструктуре. И я цитирую Зеленского: «Я благодарю всех наших партнеров, которые помогли Украине с ПВО. Это разные страны, не обо всем сейчас мы можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом году. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории. И мы работаем, чтобы сделать ее еще сильнее. Я напомню, что Украина предлагала давать ей комплексы ПВО в аренду». По сообщению Генштаба Вооруженных сил Украины, за сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений. Направления боевых действий сохраняются прежние: Купинск, Лиманская, Бахмут, Андреевская, Маринская, Шахтерская. Там вот наступают вооруженные силы России. Насколько можно судить по данным украинских, российских и независимых источников, существенных изменений линии фронта не замечено. Вооруженные силы Украины продолжают наступление по двум направлениям – на Мелитопольском и южнее Бахмута, пытаясь Бахмут обойти. в информационном пространстве произошла очередная небольшая сенсация. Российские СМИ, сославшись на заявление Минобороны России, сообщили о том, что готовится переброска войск российских в Херсонской области на более выгодные позиции к востоку от реки Днепр. То есть речь завуалированно идет о подготовке отступления. Переброска войск на более выгодные позиции – это всегда традиционно эвфемизм отступления. После этого те же российские СМИ эту новость сняли и указали, что она была выпущена ошибочно. А Минобороны России заявили, что это была провокация. Якобы кто-то отправил ложное сообщение от имени пресс-центра Минобороны России. То есть на сегодняшний момент никакой новости нет, но сама эта история забавна. Очередная атака дрона на российской территории. Пострадало конструкторское бюро машиностроения в Коломне под Москвой. Пострадали корпуса предприятия. Вроде бы люди не пострадали, других деталей нету. Британский журнал «Экономист», ссылающийся на данные американских чиновников, указал, что в результате российского вторжения погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных, еще 120 тысяч были ранены. Мы не можем судить о размерах потерь обеих стран. Подобные оценки следует воспринимать со значительной долей скептицизма, но, однако, они дают представление о накале и масштабах боевых действий.
При этом Украина продолжает убеждать своих западных партнеров в том, что от успеха ее операции на поле боя зависит общий исход войны и вопросы безопасности в Европе. В частности, об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие сегодня в Совете министров иностранных дел Евросоюза. Он призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России. Об этом мы сегодня еще скажем. Я процитирую Кулебу: «Мы всегда должны помнить, кто является главным действующим лицом в российско-украинской войне, чьи действия задают направление европейской истории, чей успех обеспечит победу Украины и Европы. Это украинский пехотинец. Все роды войск важны, но только когда пехотинец берет очередную посадку или вступает в село, они считаются освобожденными. И это, в конце концов, меняет ситуацию на передовой, затем заголовки СМИ, а впоследствии и политические решения».
Ну, а европейские государства продолжают оказывать помощь Украине. По данным источников в Берлине, в будущем году Германия предоставит Украине 8,5 миллиарда долларов. 8 миллиардов евро. Считается, что это увеличение помощи доведет расходы Германии на оборону до уровня 2,1% ВВП.
Вообще Германия намерена значительно расширять помощь Украине в следующем году. Возможно, вот эти цифры, которые утекли из Бундестага, это как раз, собственно, цифры, о которых не сказала, но об общем увеличении помощи сказала глава МИД Германии Аннелена Бербок. Это сегодня произошло, ее цитирует Associated Press. «В следующем году мы значительно нарастим поддержку». Аннелена Бербок также пообещала, что Германия будет активно помогать Украине в наступающие зимние месяцы. Ну и вообще мы знаем, что Германия сильно поменяла сейчас позиции по сравнению с той, которая у нее была в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда Германия воздерживалась от военной помощи Украине. Сейчас эта военная помощь полным ходом идет.
Министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что Франция более не намерена передавать Украине оружие и боеприпасы со складов и будет продавать Украине оружие за счет средств, которые ей предоставят. То есть на эти цели выделено 200 миллионов евро, и, соответственно, предполагается, что Украина будет заказывать на них вооружение у французских компаний.
Однако очевидно, что это не означает, скажем так, снижение готовности Франции помогать Украине. В частности, глава МИД этой страны Катрин Колонна сказала на Совете министров иностранных дел ЕС о том, что очень важно разблокировать 8-й транш военной помощи Евросоюза Украине, ну и что она бы хотела, чтобы ЕС поручил Жозепу Боррелю ввиду декабрьского саммита ЕС обсудить с Киевом потребности Украины в области безопасности. И после дискуссии на Совете, после поручения Боррелю, разговор по этому поводу перейдет на уровень уже глав государств и правительств и так далее. В общем, очевидно, что вот эта дискуссия о помощи Украине, она идет по нескольким направлениям. Как раз по тем, о которой говорил Дмитро Кулеба, он говорил о вступлении в ЕС, вооружении и так далее. Вот, в частности, Колонна сказала, что она отмечает прогресс Украины на пути к Евросоюзу и назвала важными и примечательными усилия Киева по реализации необходимых для вступления в ЕС реформ в сложных условиях.
Министры обороны Румынии и Нидерландов торжественно открыли учебный центр на авиабазе лейтенант-авиатор Георгий Мачорница. Это в Румынии. И на этой базе будут обучаться пилоты управлению истребителями F-16, не только украинские, но и украинские в том числе. Согласно условиям договора, Минобороны Румынии предоставляет базу и воздушное пространство, Нидерланды – самолет, а компания Lockheed Martin, американская компания, производитель этих самолетов, инструкторов и обслуживания. И утверждается, что на подготовку пилота требуется примерно полгода. Минобороны Великобритании сообщила в сети X, он же Twitter, что предоставила Украине 82 тысячи касок, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов и 70 тысяч сухпайков. Посол Германии в Украине Мартин Йегер написал в Твиттере, он же X, что Украина до конца года получит еще две системы ПВО «Арис-Т». Голландская газета «The Telegraph» сообщила, что США приобрели у Иордании, фактически выкупили назад, 60 самоходных зениток «Гепард» и намерены передать их Украине в будущем. В свою очередь, правительство Норвегии выделило Украине 84 миллиона евро, который пойдет на реализацию различного рода гуманитарных программ, в частности, на поддержку людей, которые лишились жилья в результате действий российских войск, а также на различного рода образовательные программы, медицинские программы, психологическую поддержку и так далее.
Ну и Евросоюз не отказывается от цели поставить Украине к марту будущего года 1 миллион боеприпасов для артиллерии. Это сегодня сказал Жозеп Боррель. Это, в общем, довольно трудная цель для Евросоюза. Мы много в наших подкастах рассказывали о том, как европейские лидеры говорят, что им самим не хватает вооружения. Вот сегодня Алекс уже цитировал французского министра обороны, но Жозеп Боррель говорит, это все еще наша цель. Он напомнил, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок из имеющихся европейских арсеналов. Дискутировалось в Евросоюзе о том, как увеличивать самим европейским странам производство боеприпасов. Ну, по оценкам Борреля, при реализации первой части плана поставок Киеву было выделено примерно 300 тысяч снарядов, то есть 700 тысяч еще не хватает. Ну и не очень понятно, откуда в Евросоюзе возьмутся мощности для того, чтобы фактически две трети обещанного сейчас дать Украине. Собственно, Боррель допускает, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки эти оставшиеся 700 тысяч снарядов. Но сейчас вот Европейская служба внешних связей, которую возглавляет Боррель, уже уведомила страны ЕС о небольшой вероятности, так это дипломатично сказано, того, что удастся выполнить это обязательство по 1 миллиону боеприпасов для Украины.
А посол США в Украине Бриджит Бринг сообщила, что 100-й корабль прошел по Черноморскому гуманитарному коридору, который позволяет Украине экспортировать зерно и другие сельхозпродукты без участия России. Напомню, что сначала действовало соглашение между Россией, ООН, Турцией. В общем, это соглашение Россия прекратила. И вот Украина собственными силами сумела наладить экспорт продовольствия морским путем. И вот по данным Бринг прошло 100 кораблей, и с помощью этого канала доставлено 3,7 миллиона тонн продовольствия. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры между Россией и Украиной возможны только при условии полного вывода российских войск с украинских территорий. И он добавил, что к этому Россия, очевидно, пока не готова. Он также добавил, что с Путиным имеет смысл вести переговоры, и что в этой ситуации с Путиным, цитирую Шольца, нужно говорить, что я уже делал в прошлом и еще буду делать в дальнейшем.
Надо сказать, на это сразу отреагировал Кремль. Кремль отреагировал с такой интонацией: Шольц, мол, сам подставился, мы теперь скажем свое ему в пику, потому что из слов Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, следует именно такая интонация. Ну, то есть Песков говорит, в настоящий момент, конечно, судя по заявлениям представителей ФРГ, как он до сих пор называет Германию, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу какого-то учета интересов России. Ну, и при этом он сказал, что Путин не исключает контактов, что он всегда говорит об открытости к различным контактам, но эти контакты должны быть результативные и так далее. То есть, в общем, мы еще посмотрим, хотим ли мы с вами говорить. Но очевидно, что хотя бы опосредованно Путин вполне не исключает разговора с Азией, с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Он только что утвердил состав российской делегации на саммите организации АТЭС, это Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Туда едет вице-премьер Алексей Аверчук. В общем, совсем невысокий уровень делегации на фоне того, что из Китая прибыл Си Цзиньпин и в среду будет встречаться с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Приезжают много лидеров стран. Ну вот Россия посылает вице-премьера. Однако, тем не менее, не уклоняется от участия в этом саммите, где наверняка будет обсуждаться Украина и позиция различных стран региона по отношению к агрессии России против Украины.
Ну, а британская газета Financial Times сообщает, что Соединенные Штаты предпринимают усилия, чтобы ограничить российский экспорт сжиженного газа. Здесь очень тонкая материя, потому что если ограничить этот экспорт, то Европа, которая до сих пор является одним из крупнейших потребителей сжиженного газа, может начать испытывать проблемы с этим источником топлива. Поэтому, вероятнее всего, речь будет идти не резко, так скажем, но Соединенные Штаты планируют начать вводить санкции в отношении определенных российских проектов по производству сжиженного газа.
Надо сказать, что Европа действительно потребляет очень много СПГ из России. В общем, даже на фоне войны рекордные фактически объемы. И это противоречит европейским планам отходить от газовой зависимости от России, потому что, ограничивая поступление газа по трубам, она в то же время вынуждена получать его в сжиженном виде. Ну и в сентябре этого года были данные, что импорт российского газа в Европу вырос на 40%. Такими темпами, конечно, российская власть пока еще совершенно не лишается никакого притока валюты, и все разговоры о том, что, скажем, ситуация по экономическим параметрам может внутри России серьезно ухудшиться, пока не оправдываются такие прогнозы, но, тем не менее, российская власть опасается, без сомнения, что всяческие антивоенные инициативы, активисты на политическом поле могут пошатнуть ее позиции, и здесь мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что». В общем, связанные с войной преследования людей продолжаются даже в тюрьмах. На московского муниципального депутата Алексея Горинова, который уже отбывает 7 лет по делу о так называемых фейках про российскую армию, завели новое уголовное дело об оправдании терроризма. Это очень серьезная статья, там очень большой срок. И вроде как из-за его разговоров с другими заключенными. Дело в том, что сам Горинов считает, что, естественно, его арестовали и осудили незаконно. И сейчас, по его мнению, российская власть пытается сделать из него, что называется, настоящего закоренелого уголовника. Он, собственно, в своем комментарии к этому новому уголовному делу говорит это. «Надо что-то еще им придумать, чтобы сделать из меня закоренелого уголовника, показать мою преступную сущность и что лишен свободы не зря». Видимо, настучали на него те, кто с ним сидит, потому что приводятся в новом этом уголовном деле его разговоры с другими заключенными в больнице при исправительной колонии номер 3 Владимирской области, где он, собственно, сидит. Но закончить сегодняшний подкаст я хотел бы новостью скорее позитивной, и это тоже новость о политзаключенном, но политзаключенном бывшем, о том, кто сегодня стал героем Украины, у кого я имел честь брать несколько интервью и довольно давно Я с ним знаком. И эта новость, без сомнения, духоподъемная еще и потому, что человек, когда-то проведший очень много времени в советских лагерях, потом выстроил свою жизнь так, что его называют легендой. Я говорю о герое крымско-татарского народа, о Мустафе Джемилеве, которому сегодня 80 лет, и сегодня Владимир Зеленский ему присвоил звание Героя Украины. Это очень большая оценка всей жизни Мустафы. В общем, понятно, что человек, который возглавлял Меджлис крымско-татарского народа, который возглавил возрождение крымско-татарского народа на земле Крыма, и все это продолжалось до того момента, пока Россия не аннексировала эту территорию. Но сейчас Мустафа продолжает свою деятельность в Киеве, в Украине. Его на родину в Крым не пускают. Мы тоже поздравляем Мустафу Джемилева и с 80-летием, и с этой наградой. И я думаю, что он еще немало сделает для того, чтобы Украина победила, а крымские татары в Крыму не чувствовали себя притесненными. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на площадках Apple и Google. Слушайте также нас на канале «Эхо», либо с сайта «Голоса Америки» напрямую.
Мы продолжим завтра. Оставайтесь с нами.